Мир вам, дорогая церковь! Мне очень приятно наблюдать и удивляться, как работает Дух Святой в это утро в нашей церкви. Я не согласовал с братом моим Димой, о чем он должен говорить и о чем я буду говорить. Я не согласовал, но мне придется, так Бог усмотрел, продолжить эту тему. И тема проповеди – освобождение от сети дьявола. Освобождение от сети дьявола. Или освобождение от демонического порабощения. И так можно было бы. В этой связи я предлагаю, чтобы все мы открыли Евангелие от Луки, 8 глава, из 26 стиха и далее. И приплыли в страну Гадаринскую, лежачую против Галилеи. Когда же вышел он, Иисус Христос, на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволили им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней и бросили стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и пришли к Иисусу. Нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ гадаринской окрестности, удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Аминь. Очень, очень интересный вот такой текст из Евангелия. Реальный и насущный. В нашем мире, друзья мои дорогие, имеются не только пространственные и временные измерения, но и духовные. Мы, земляне, живем на этой земле, но есть небожители. Есть духовный мир, есть ангелы, есть архангелы, есть серафимы и херувимы, которые непрестанно вокруг престола Божия восклицают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Есть небесные существа. И вот мы прочли этот текст и услышали, что есть и бесы. Это тоже духовные вещества. Это падшие ангелы, возглавляемые сатаною. И я хотел спросить и одновременно отвечать на это весьма важный вопрос. Как проявлялись бесы тогда и как проявляются сегодня в 21 веке? Я полагаю, что Господь намеренно избрал маршрут в Гадаринскую область, или, как говорит Матфей, в Гергесинскую страну. Он призывает учеников сесть в лодку, и они плывут по бушующему морю, чтобы встретиться с еще более бушующей бурей, с духовной, демонической бурей. Навстречу Господа Иисуса Христа выходит бесноватый. Бесы вселились в этом человеке, и они привнесли в жизнь мужчины огромные беды. Они лишили его разума, так мы читаем, изгнали из родного жилища. Я полагаю, что разлучили с женой, с детьми. Они принудили его жить далеко от дома, ходить по кладбищам, в пещерах находиться и жить в гробах, так написано. А они отняли стыд и сделали из него агрессивным настолько, что все люди вокруг боялись его. Он мог даже и убить кого-то, или, по крайней мере, нанести увечья любому неосторожному человеку. Я представляю себе, сколько раз надевали на него смирительную рубашку, заковывали его в цепи, но он обладал неимоверной силой, и Писание говорит, что он каждый раз разрывал эти цепи, разбивал оковы. Было плохо ему, и, конечно, было плохо всем, потому что 6000 бесов вселились в несчастного, и каждому из них не терпелось внести свою лепту в издевательство над ним. Я говорю 6000 бесов, потому что легион в римской армии – это 6000 воинов. Но самое ужасное, что эти бесы неумолимо влекли его, вот этого бесноватого, в ад. И у меня вопрос ко всем вам сегодня. И ко всем тем, которые смотрят нас сегодня по интернету. Остались ли бесовские козни в далеком прошлом? Нет. Активность демонов в просвещенном 21 веке как никогда высока, друзья мои. Очень высока. Как духовные существа, они невидимы вот глазу, человеческому глазу. Но можно заметить и видеть, очевидно, их гнусные дела. И Господь Иисус Христос ясно сказал: «По плодам их узнаете их». Так написано в Писании. Ну, я приведу несколько примеров. Когда вы встречаете, да, дурно пахнущего, испитого, заросшего щетиной бомжа, вы сразу понимаете, что это дело рук демонов. Когда на экранах ТВ орудуют вампиры, ведьмы, колдуны, экстрасенсы, нам, христианам, становится ясно, чьи интересы осуществляются. Когда вы слышите, что отец или мать оставили свою семью и детей, да? Это также творится бесовский беспредел. Когда взрывают дома, захватывает заложников, убивают детей. Это демоны проявляют свое действие через людей, известно нам под именем. Террористы-смертники. Они, именно вот эти бесы, наполнили и продолжают наполнять тюрьмы своими жертвами, психиатрические лечебницы, кладбище и, конечно, преисподнюю. И сколько ни пытается человечество обуздать вот эту жуткую агрессию зла, ничего не получается. Знаете, что получается? Что зло гонит в дверь, а оно лезет в окно. Кто же может усмирить вот эти страшные силы, духовные силы, силы тьмы? Кто же может? Человек не мог, не может и не сможет никогда. Кроме Иисуса Христа некому заступиться за несчастное человечество. Некому. А вот Спаситель бесстрашно вошел в эту гадаринскую землю, населенную язычниками. Я говорю язычниками, потому что ясно, если там пасли свиней, евреи не кушают свиное мясо. Там жили язычники. Он бесстрашен был, наш Господь Иисус. Но зато кое у кого возник панический ужас. У кого? Демоны, бесы начали трепетать. В ужасе. Они смертельно боятся Христа, потому что Христос – это Бог во плоти. Никогда они были сотворены, как святые ангелы, как святыми ангелами, но не сохранили свое достоинство, собратившись во след сатаны. И когда является владыка владык, они знают, что встреча может закончиться изгнанием в ад, а там страшная участь. Поэтому все эти бесы в один голос обращаются к Иисусу Христу. «Что тебе до меня, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Следует сказать, что бесы намного проницательнее и умнее некоторых наших современников, которые говорят, «Мне все равно, что будет на том свете. Я уже здесь живу, как в аду». Эти люди просто не знают, что творится в преисподней. Они не знают. Если бы они знали, бы не сравнили вот эту земную жизнь с адом, потому что земные несчастья – это пустяк по сравнению с тем, что происходит там. Господь сказал, кто попадет там, там плач и скрежет зубов. Там вечные мучения. Бесы не хотели, ибо знали, что там из рук вон плохо. Дорогой мой друг, не думай легкомысленно о том, что ожидает тебя на том берегу. Пожалей свою бессмертную душу, ведь ей предназначено жить вечно. Она бессмертная, пожалей. Когда бесы вошли в свиней, животные не выдержали их присутствия и предпочли умереть, чем стать одержимыми. А что же человек? Как реагирует человек? А человек привыкает к демонам. Демоны, бесы, обманывают человека, крадет его, грабит его, причиняет множество страданий, лишает сна, ожесточает сердце и ходит все время унылым, недовольным, ропщущим, вместо того, чтобы смотреть на себя глазами Бога, исповедоваться и просить у Господа милости об освобождении. Он свыкает, адаптируется, привыкает почему-то. Апостол Павел ясно говорит послание к Ефесянам, 2 глава, в начале 2 главы, что все мы до нашего обращения находились под влиянием темных сил. Только степень подчиненности бывает разная. Одних людей демоны только контролируют, а в других живут. Если там живет вот такие квартиранты, попробуй так вот подойди, извините, и наступать на мозоли, и вы сразу убедитесь, кто там хозяин. Сразу же убедитесь. Мы знаем, что совершает Дух Святой, и знаем, что совершает вот эти темные силы. Апостол Павел, второе послание к Коринфянам, в 4 главе, с 3 стиха говорит: «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Обратите внимание, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Бог век сего ослепил умы. Люди страдают от серьезной патологии духовной, духовная слепота. Не видят просто, и все. Не видят. Атеист в свое время, 30 лет назад, мне спрашивает: да нету Бога. Не видно его. Я говорю: ты не увидишь, потому что написано, Христос сказал, кто не родится свыше, тот не может не увидеть царство, не войти. У него духовная слепота. А, вот как. Так. Как же совершает Господь наш свою освободительную работу? Он освобождает, конечно, посредством вот его слова, своим властным словом. Иисус повелел нечистому духу выйти из него, и человек освободился. Помните слова Господа Иисуса Христа: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от греха, от порабощения и так далее. И Павел, продолжая эту мысль, говорит молодому сотруднику: «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Оказывается, дьявол – опытный рыбак, имеет сеть и старается рыбачить. И как многие попадаются. Когда человек верует, принимает евангельскую весть и раскаивается, то происходит вот это освобождение от темных сил. Простота и легкость ощущает это чувство прощения, спасения, удовлетворения бессмертной души. Поэтому не случайно вот в первом веке, перед тем, как братьям нашим и сестрам принимать крещение, каждый должен был произносить следующие слова: «Отрекаюсь от всех дел сатаны и сочетаюсь Христу». Это был завет. Иисус предостерегал: «Я могу освободить вас, очистить. И, возможно, вас Господь освободил несколько десятков лет назад. Но не забудьте предостережение Господа Иисуса Христа, что эти злые духи, эти бесы возвращаются и смотрят, что творится в твоем сердце. Если там нету Господа Иисуса Христа, то они ищут себе подобных еще семь духов, возвращаются, вселяются, и человек становится еще хуже. Патология еще серьезнее. Ужасное состояние. Поэтому, друзья мои, я помню слова апостола Павла, который говорит: «Живу, но уже не живу я, но Христос живет во мне. Моя воля подчинена Его святой воле, совершенной воле. Я не своевольничаю». И когда в вас живет Иисус Христос, помните, Христа не боится, бесы не боятся вас, они боятся Христа. Если Он, Господь, живет в вас, они будут трепетать пред Ним, а вы не понесете никакого вреда. Как это прекрасно, жить со Христом, да? А теперь непосредственно давайте немножко обратим внимание на совершаемое чудо исцеления в жизни этого бесноватого. Три момента хочу подчеркивать. Христос исцеляет его на уровне духа. Христос исцеляет его на уровне души. Христос исцеляет его на уровне тела. Когда я говорю, что Христос исцелил его на уровне духа, то Он, Господь, возрождает совесть в жизни этого бесноватого. Возрождает совесть. Вы поймете, откуда. Чтобы глубже понимать, надо иметь понятие, что же Творец вложил в области нашего духа, когда Он сотворил меня и тебя. Что же Он вложил там? А там есть совесть, неподкупный судья. Там есть интуиция. Это орган, способный воспринимать Божие откровения и совесть судить на основании полученной информации от Бога. И там же в области духа есть другой орган, способный держать связь с этим источником, потому что истинные поклонники мои будут поклоняться как? В духе и в истине. Вот что вложил Господь Творец в области твоего духа. Совесть, интуиция и связь с Ним. Так о том, что Гадаринцу была возвращена совесть, свидетельствует следующий факт. Я читаю. Прошу, пожалуйста, текст возобновить. «И вышли видеть происшедшие, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, обратите внимание, одетого». Лука подчеркнул «одетого». Одно из важнейших проявлений совести – это чувство стыда. Да, друзья мои? И только человек наделен им. Оно показывает, что совершается что-то неприличное. И заливает краской лицо. Когда совесть функционирует, мы краснеем. Если она парализована, запятнана, порочена, не будет краснеть никогда. Запомните это. Обратите внимание, до встречи с Христом гадаринец не имел стыда, потому что его совесть была парализована духом зла. Когда же Господь его освободил, в первую очередь, я полагаю, он обратился и сказал: «Дайте мне во что-нибудь одеться». Я чувствую себя неловко, нехорошо. Он не сказал: я уже привык ходить без одежды. Главное то, что вот в сердце. Да и люди привыкли ко мне вот так. И уже не стоит одеться. Буду уж так. Нет, острое переживание, что он не в должном виде. И это и есть святой стыд. Проявление совести нашей, когда она чиста и беспорочна. Вот именно такое состояние побудило его незамедлительно одеться. И скажу вам, когда Христос входит в жизнь людей, Он сразу приобщает их к благочестивому стыду, к благочестивому образу жизни. Я вспоминаю слова апостола Павла, который, обращаясь вот к римлянам, 6 глава, 21 стих, он говорит: вы помните, какой плод вы имели тогда, то есть до вашего обращения? Дальше он продолжает, апостол Павел: такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Нашему миру, потерявшему стыд, крайне нужен Христос, друзья. Крайне нужен Христос. Посмотрите, что творится вокруг. Люди не стыдятся выставлять на показ свою распущенность. Мужчины не стыдятся сквернословить в присутствии жены своей и детей своих. К большому сожалению, есть немало женщин, которые превосходят мужчин в сквернословии. Это ужасно. Молодежи не стыдно унижать стариков. Не стыдно одеваться в соблазнительные, обтягивающие наряды. Создается впечатление, что вот цитата святого Августина, реально как никогда. Знаете, что он сказал? Не стыдно быть бесстыдным. Вот доходит до такого состояния, что человек проявляет и ведет себя вот так. Не стыдно быть бесстыдным. Давайте не будем подчиняться стереотипам этого мира, потому что апостол Павел говорит, не сообразуйтесь с этим миром. Не станем стирать грани стыда ни в наших словах, ни в облике и ни в поведении. Если он возродил нашу совесть от паралича, очистил ее, будем вести себя прилично, как подобает святым. К этому так призывает Слово Божие. Итак, Господь исцелил его на уровне духа. О, как это ценно! Далее Господь совершает чудо исцеления на уровне души. А что же Творец вложил в области нашей души? Он вложил там чувства, разум и воля. На микроскопе тоже не увидишь. Это духовный мир. И исцеляя его на уровне души, Господь этому бесноватому возвращает здравый разум. Здравый разум. Послушайте, как пишет евангелист Лука. Лука сообщает, что бывший одержимый не только был одет уже в порядке, появились чувства стыда, да? Но находился в здравом уме и не могли не заметить пастухи, которые в удивлении смотрят. Бывший бесноватый спокойно сидит у ног Господа Иисуса Христа и слушает его слова. О, чудо из чудес! Раз слушает наставление, значит, к нему вернулся разум. Я хотел бы сказать несколько слов о разуме. Вы знаете, разум – это драгоценнейший Божий дар. Ему присуща способность анализировать, познавать, предвидеть, решать, экспериментировать. И особенно важен разум в оценке добра и зла. И когда читаем книгу притчи, никто так не описывает о ценности разума и мудрости свыше, как Соломон. Достаточно вот читать из книги притчи в третью главу с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Оказывается, разум можно приобретать. Нужно стараться приобретать, и в конечном итоге Бог благословляет и снабжает тебе, дарит тебе мудрость, и мудрость свыше. И он говорит, приобрел разум, потому что приобретение ее, вот этой мудрости, в совокупности с здравым разумом, лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Я не удивляюсь, когда многие верующие, достигшие уже преклонного возраста, молятся, «Господи, сохрани меня в здравом разуме». Они знают, что это самый прекрасный дар. И как печально, когда этот разум уже поражен каким-то вирусом. Уже заметно, человек проявляет себя как рассеянный. Это уже поражение разума. Но разум, когда приобретается, и человек обладает мудростью свыше, делает человека успешным, поднимает его авторитет, продлевает жизнь. Более того, послушайте, что говорит апостол Иоанн в первом послании, 5 глава, 20 стих. «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Христос пришел, чтобы дать нам свой свет и разум, здравый разум, чтобы мы действительно могли правильно реагировать по существу во всех обстоятельствах, во всякое время. Понимая, что большинство из нас, мы не можем без интернета. Вы слышите, молодежь? Не можем. Я призываю вас и предлагаю, и скажу вам, что как никогда сегодняшний день мы нуждаемся в библейском перепрограммировании разума. Мы нуждаемся в библейском перепрограммировании разума. Павел говорит: «Я имею ум Христов. Я стараюсь подражать Ему во всем». Для чего? Да для того, чтобы он, этот разум, служивший некогда своему «я», греху и миру, стал бы, наконец, служить Богу. Потому что иногда ноги наши помогают нам добраться. И мы приходим в молитвенный дом, а наш разум блуждает далеко. И некоторые говорят: да он на своей волне. Это опасно. Это опасно. Пусть милосердный Бог даст нам хорошую память, не забыть, что если Он совершил в моей жизни вот это чудо, исцелил меня на уровне духа и на уровне души, я должен оправдать вот это благословение и вести себя подобающим образом, и мыслить трезво, не попадать под влиянием человека. Это значит попадать под проклятием, и все. Уповать на Бога, иметь дело с Богом. Но это случается, когда человек обладает здравым разумом. Пусть Господь поможет нам в этом. И последнее. Христос исцеляет его на уровне тела. И не просто исцеляет, а вверяет служение вот этому исцеленному от темных сил. Он хотел сесть с Иисусом в лодке, а Христос говорит: нет, ты иди уж дома, ты домой, ты давно не был. Ты блуждал по кладбищам, жил в гробах, теперь нужно вернуться туда, к своим, в своем городе, и проповедовать, и рассказывать о том, что сделал, как изменил Господь твою жизнь, и как Он помиловал. И Марк свидетельствует о том, что он с дерзновением проповедовал в Десятиграде, во всей окрестности. Вот служитель новоиспеченный, да? Послушный, исцеленный полностью, не так, как экстрасенсы что-то где-то частично пытаются, и то путем обмана. А то целиком, на уровне духа, души и тела. И скажу вам, друзья, что самый важный труд, который мы можем нести, это быть полномочными представителями Христа в грешном мире. Мы должны словом истины разрушить в сознании людей твердыни, воздвигнутые сатаной. Твердыни – это неверные убеждения. И на основании данного текста твердыня – это великий страх, который был в сердцах вот этих людей, гадаринской страны. Казалось бы, гадаринцы, увидев чудо, должны были обратиться к Спасителю с просьбой: «Иисус! Слава Тебе, что Ты совершил это чудо, освободил несчастного. Господи, у нас в городе еще много несчастных. Приди к нам, помоги, продолжай совершать чудеса». Однако происходит совсем другое. Что же они? Напротив, они настойчиво просят Христа немедленно оставить их окрестность, отдалиться, уйти подальше. Я задал себе вопрос: ну, почему прозвучала столь странная просьба? И Писание отвечает, Лука объясняет: гадаринцев объял великий страх. Так написано в тексте. Гадаринцев объял великий страх. Что же это за великий страх? И вот анализируя вот этот текст, я увидел, что гадаринцы, оказывается, страшились перемен. Они страшились быть разоблаченными. Они страшились потери. Когда я говорю, что гадаринцы страшились перемен, я представляю менталитет вот этого народа. Если мы позволим Христу войти в город, Он принесет боль перемен. А мы-то уже привыкли без молитвы, без писаний, без каких-то нравоучений. Мы привыкли себе ни в чем не отказывать. Пусть все останется, как было вчера и третьего дня. Или как обычно мы слышим от наших современников, да, в какой вере мы родились, в такой и умрем. Не знает и не хочет знать большего. Или, допустим, начинаем свидетельствовать, и они отвечают: «Ах, оставьте нас в покое с вашей религией. Нам ничего не нужно. Все время нас учили, что нет Бога, нет смысла верить, и, пожалуйста, не беспокойте нас. Мы не подлежим изменению. Это отговорки. А Христос не собрался удовлетворить, я бы сказал, эти глупые отговорки. А что делает? Дает освобожденному человеку задание. Осторожно, с любовью, да, тактично разрушать твердыню страха перемен. Разрушать вот эту твердыню, которая заключалась в страхе перемен. Они боялись вот этих перемен. Гадаринцы страшились разоблачения. Дело в том, что жившие в Гадаре греки, там греки жили, исповедовали многобожие. Историки писали, что в Афинах можно было бы встретить, скорее всего, или легче всего встретить Бога, чем человека. Столько было алтарей, жертвенников, столько было храмов, посвященных богам. Более того, греки любили религиозное разнообразие. И о каком бы новом боге они не услышали, они тут же учреждали памятник, совершали инаугурацию и провозглашали: «И ты наш». Есть повод, чтобы немножко выпить, немножко насладиться и веселиться. Ну, язычество так вот поступало. Гадаринская область была пронизана поклонением демонам, что и способствовало появлению вот этого одержимого мужчины. Но отвечать за свои преступления вот греческое общество не желало. Ну, кому хочется признаться вот виновными и расплачиваться за злодеяние? Они боялись быть разоблаченными. Страх быть разоблаченным. Я помню, как один брат, по-моему, 25 лет, он был верующим, и однажды вот так вышел, говорит: «Братья мои, пусть совесть моя сгорает пред вами, пусть я в стыде лучше сейчас покаюсь, чем гореть во веки веков. Считайте меня верующим с сегодняшнего дня, потому что до сих пор я блуждал и в мыслях, и в области духа, и души. Иногда ноги только вот так направлялись к молитвенному дому». И каждый говорящий: «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, но исполняющий волю Отца Небесного. Так говорит Писание. И, наконец, вот этот служитель был послан Иисусом Христом разрушить твердыню страха, вот быть разоблаченным. Гадаринцев охватил страх потерь. Они уже лишились 2000 свиней. Это был огромный экономический ущерб свиноводческой отрасли. И, кроме того, они боялись потерять оккультный и театральный бизнесы, потому что это было очень много распространено вот в то время. И, перенесясь вот в наше время, для многих наших современников стать христианином, истинным христианином, не так уж выгодно. Не так уж, скажу почему. Они понимают, что потеряют многие. Придется отказаться от прибыльных, но нечестивых дел, вернуть долги, расстаться, допустим, с грешной компанией и, самое главное, потерять выгодное положение в обществе. И знаете, что делают эти люди? Они ищут себе другую религию, или, по крайней мере, ищут другую церковь. Ищут такую религию, таких братьев и сестер, которые бы не причинили им серьезных потерь и не принуждали бы их оставить, к примеру, курение. А где написано в Библии, что нельзя курить? Не употреблять алкогольных напитков, не сквернословить, пьянство, распутство. Я вот так подумал: Господи, я не знаю до конца, что творится, допустим, делается реально в церкви радостная весть. А если бы я вместе с церковным советом начали бы строго, согласно порядку и устройству, брать на замечание всех тех, которые вот курят, если есть такие, возможно, есть. Тех, которые сквернословят, клевещут, ропщут, недовольствуют. Братное замечание, я не знаю, сколько бы осталось. Не знаю, даже не хочу думать. А ведь с подобными грехами никто не войдет в Царство Божие. Да никто не увидит его, не то чтобы войти. Друзья мои, пусть милосердный Бог поможет нам быть свидетелями, чтобы идти разрушать вот подобные твердыни страха потерь, страха быть разоблаченным и страха перемен. В заключение хотел бы сказать, что наш труд в этом мире заключается, друзья мои, исполнять великое поручение. Идти к людям, охваченными предрассудками и страхами. Бесы и сегодня могут вселяться в людей. И что страшнее, они способны наделить их сверхъестественными способностями, такими как ясновидение, чудотворение. Купите рекламы в Неткост, и вы увидите ясновидящие, которые предлагают свои услуги. Но бесы не могут вселяться вот так по своему произволу, но только добивших их согласия с помощью обмана. Они внушают человеку примерно следующее. Хочешь быть счастливым? Хочешь быть успешным? Хочешь, чтобы быть богатым, влиятельным, здоровым, информированным, иметь счастливую семью? Тогда попробуй духовные технологии. Вот такой модный термин сегодня в обиходе. Попробуй энергии космоса. Попробуй. Попробуй медитацию, астрологию. Попробуй экстрасенсорику. Изучу белую и черную магию. Погрузись в стихию восточных религий. И ты увидишь, найдешь другой мир. И когда человек открывает дверь сердца вот для подобных, он открывает сердце для владычества. Для владычества темных сил. Для владычества бесов. И, конечно, таким же методом он был опробован на праматери человечества Еве. Дьявол обещал Еве, что «я сделаю тебя богиней неба». Если комментировать так, «сделаю тебя всезнающей, вечной, счастливой». А он обманул ее и сделал смертной, грешной и несчастной. И, думаю, таким же образом вот этот мужчина также был обманут, да, а возможно, он более того хотел вот поставить этих бесов на службу себе, потому что их было очень много в той окрестности, но позванные быть слугами мгновенно стали хозяевами, а уже освободиться от них человеческой силой невозможно было. Я взираю на Господа моего с благодарностью. И благодарю, Господи, честь Тебе, хвала и слава, что Ты послал Сына Твоего Единородного, который пришел в этот мир разрушить дела дьявола и освободить людей из-под рабства греха, из-под закона греха и смерти, и дать им жизнь, жизнь с избытком, дать им жизнь вечную. Если Тебя Господь освободил, простил, спас твою бессмертную душу. Но не забудь великое поручение. И тебе сегодня Господь дает задание идти к погибающим, которые живут под этим великим страхом, что потеряют то, что скажут люди, а как быть. Они не знают, что очень ценна бессмертная душа, и ее нужно очистить и спасти. Они в неведении. Истреблен будет народ мой за отсутствие ведения, плакал однажды пророк Осия. Иди и подумай, если этот одержимый из Гадаринской земли, никто не молился о его спасении, даже Христа никто не приглашал, и Христос явил милость, то тем более, если ты пойдешь с молитвой о тех, которые погибают, Господь спасет. Вопрос в том, молишься ли ты, переживаешь ли ты, являешься ты ли действительно исцеленным по-настоящему на уровне духа, души и тела, чтобы идти с Иисусом и во имя Иисуса провозглашать благую весть об освобождении, это уже серьезный вопрос. Сатана влил в сердца наших соседей, наших родственников в эти ряды грешников, там, возможно, и наши дети, наши внуки, правнуки погибают. А мы приходим иногда молиться мне сегодня или не молиться. Что это за состояние? Это состояние неразумной девы. Охлаждение любви. По причине умножения беззакония у многих любовь охладится. Друзья мои, обращаюсь к тем, которые сидят вот тут. И к тем, которые смотрят нас по интернету. если ты понимаешь, что сегодня Господь зовет тебя, ты понимаешь, что Он хочет и тебя освободить, не закрывай ухо от Его голоса. Если вы желаете, чтобы и вам Господь даровал вот такую свободу, чистую совесть, здравый разум и труд, просите Его об этом. Я очень хотел бы, чтобы просиял вот это солнце правды и благодати над каждым из нас, дабы каждый из нас мог бы обрести свободу от мрачных мыслей, от агрессивных и злых привычек. Пожалуйста, друзья мои, покайтесь сегодня. Это ваше время. Христос присутствует здесь среди нас. И Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, я освобожу, я прощу, благословлю. Я дам вам то, что жаждала ваша душа все время. Я восполню твои нужды. Господь хочет этого. Хочешь ли ты? Ответь сам. Пусть имя Господа Иисуса Христа будет прославлено во веки веков. Аминь. Если...